Мы читаем книгу «Паним», предисловие книги «Паним» Мейрот и Масберот на странице 150, пункт 20. Напоминаем, что вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Снова книга, предисловие к книге «Паним Мейрот», труды Бааль Сулама, страница 150, пункт 20, со слов «И сейчас мы удостоились». И сейчас мы удостоились изучить и узнать два вида управления, абсолютно противоречащие друг другу. Управление существованием людей и их обеспечением уже перешло из системы чистых миров в ситра Ахра по причине добавления большого желания получать ради себя, присоединенного к людям, из-за съеденных плодов древа познания, что повлекло разделение, возникновение противоположности и ненависти между системой чистых миров и человеческими телами этого мира. И поскольку чистые миры уже не могут поддерживать их существование и обеспечивать необходимым со своего высшего стола, то для того, чтобы не разрушилось мироздание, и для того, чтобы дать возможность исправления, общее изобилие существования, представляющее собой 288 искр действительности, было передано системе ситра Ахра, чтобы обеспечивала она все человечество в период исправления. И таким образом, порядок мироздания очень запутан. Потому что грешники порождают зло, а если уменьшается изобилие света для людей, это приводит к разрушениям и страданиям. А если увеличивают изобилие, то тем самым возрастает в получающих силы разделения. Как сказано мудрецами, если есть у него монета, хочет 200, а если есть 200, хочет 400. И представить себе наслаждение, которое разделяет, помогает пример с раной в теле. На теле, когда количество наслаждения увеличивает разделение и повреждение. И таким образом все больше увеличивается любовь к самому себе. И пожирают они друг друга живьем. Да и жизнь тела укорачивается. Потому что увеличение количества получаемого приближает каплю яда, неизбежно следующую за этим. И что бы они ни делали, все равно оказываются грешниками.
Вопросы? То есть все устроено так, что волей-неволей человек стремится за наслаждениями и тем самым увеличивает свое желание получить. И у него нет иного выхода. Он находится в замкнутом кругу и вынужденно себя просто хоронит, буквально в смысле.
Как может быть, что жизнь тела укорачивается, и оно хоронит само себя?
Вся его жизнь в том, что она бежит за наслаждениями. И это нескончаемый бег. Наслаждение никогда не может быть постигнуто, потому что то, что постигается, вынуждает его вновь преследовать наслаждение, и постоянно он занимается увеличением кли. Нам кажется, что мы стремимся за наслаждениями, но мы не стремимся за наслаждениями, потому что ты никогда не получаешь наслаждение. Ты получаешь его лишь для того, чтобы в следующее мгновение почувствуешь, ты хочешь в два раза больше. Ты бежишь, достигаешь его на один момент, и в тот момент, когда ты его постигаешь, ты хочешь больше. Вот и все. Всегда ты занимаешься усилением, увеличением килим. Это то, что он тебе говорит. Где это?
То, что написано, есть 200, хочет 400.
Все определяется увеличением желания получить для себя. так добавляют желание получить. Поэтому мы постоянно продвигаемся вперед, пока это не становится у нас уже в осознании и в постижении, в понимании того, что этот процесс не заканчивается. Поэтому мы приходим к отчаянию. Да.
Хорошо, в отчаянии, но почему умираем?
Что значит умирать? Что ты вкладываешь в это понятие? Просто человек умирает в нашем мире. Животное тоже умирает, хотя оно и не преследует никакие наслаждения. Ему не нужно ни в 4 раза больше, ни в 8 раз больше. Это соответствует корню и ветви. Есть определенный период, когда порцов должен произвести действие, затем замениться на следующий порцов. Это не имеет отношения к тому, есть праведник, который живет, есть грешник, который живет 100 лет, а есть праведник, который живет 20 лет. Какая разница? Животная жизнь никак не отражает это состояние. Мы говорим о желании. Это зависит как-то от жизни тела? Ничего подобного. Есть люди, которые вообще ничего не делают в жизни. И живут 100 лет. Есть другие люди, которые всю жизнь преследуют разные наслаждения и тоже живут 100 лет. Это не связано одно с другим. Мы говорим о желании. Еще есть? Да, пожалуйста.
Жизнь тела укорачивается. Тело, значит, желание, да?
Ты видишь, в истории люди жили гораздо больше, чем 100 лет или больше даже. А 200 лет назад люди жили всего 40 лет, а сейчас уже 80 в среднем.
Но если это желание, есть желание растет, почему оно укорачивается?
Нет, оно сокращается. Ты не видишь, люди входят в отчаяние, они не хотят больше преследовать наслаждение, потому что человек, который преследует, преследует и преследует, он достигает состояния, что само действие оставляет в нем такое впечатление, что он не достигает насыщения.
Но мы все время говорим о том, что в процессе роста человечества эгоизм постоянно растет. Ну как? Отчаяние укорачивается.
Отчаяние — это есть отражение желания.
Отчаяние — это может быть уменьшение чистоты?
Для того, чтобы произвести действие, нужны две силы. Мне чего-то не хватает, я знаю, что там есть то, чего мне не хватает. Тогда преследую, я делаю движение. Мне нужен, во-первых, хиссарон, во-вторых, мне нужно увидеть то, где это есть. Тогда я делаю движение. Если желание увеличивается с одной стороны, и он видит перед собой, что вот-вот я уже приобрету это, хорошо. Тогда он переходит от станции к станции, от пункта к пункту. Конечно, на пути он достигает отчаяния, что он не достигнет это, но достигая какой-то промежуточной станции, ему сразу показывают следующее: беги туда, беги туда. И он производит эти действия, потому что так его вынуждают. Как маленькому ребенку ты можешь его так ввести в заблуждение. Хорошо. Что дальше? Затем, когда желание увеличивается, оно само в силе действия того, что увеличивается, начинает видеть, что этот бег не имеет пользы, потому что то, что он показывает перед ним, это вещи, в которых нет наполнения. Он его не постигает. И тогда он входит в отчаяние. Отчаяние — это не значит, что у меня нет желания, мне нечего постигать. Смотри, какие здания, какие яхты, какие футбол, там еще что-то. уже не влечет. Почему не влечет? Неважно, каково облачение, само наслаждение не проявляется в кли. Когда постигаю его, не наслаждаюсь. Это уже духовная проблема, когда свет погашает килим, гасит их. И получается, что у него он лишен и того, и другого, у него нет ни желания, ни наслаждения. Это называется, что он умирает. Желание умирает. Называется гуф, тело. А животное тело из плоти и крови, оно может жить и 200 лет. Я не знаю, кто этого захочет. Амиком, ты хочешь, да? Дайте ему еще спросить.
Здесь какое-то противоречие.
А, да?
Он говорит, из-за ненависти, которая появилась между человеком и святостью, например, было опасение существования действительности. И тут он говорит нечто странное. И поэтому, для того, чтобы действительность могла существовать и не исчезла, и для того, чтобы позволить им исправление, изобилие было передано Ситре Ахре.
Я не понимаю, что ты говоришь, прошу прощения.
Изобилие было подано.
Полное заблуждение. Человек находится в состоянии Гальгальтайнаем. Для того, чтобы прийти к исправлению, он должен приобрести Ахаб. У него нет Ахаба. Ахаб должен приобрести не просто так Ахаб, а Ахаб готовый, чтобы там были искры отдачи, чтобы с их помощью он затем мог исправить себя. В Гальгальтайнаем нечего исправлять. Это ангел. Это вообще не называется Адам. Это Адам в райском саду. Это просто так. Но нам нужен разбитый Адам, и чтобы в этом разбитом Адаме были все предпосылки для исправления. Поэтому происходит разбиение. Самого разбиения недостаточно. Он не чувствует, что он разбит, потому что он родился таким. И когда он разбивается, у него нет контакта со светом. У него нет эталона для того, чтобы соотнести себя с чем-то. Ему нужно приобрести такие понятия в себе, такие ощущения, чтобы почувствовать, что он разбит. Как это происходит? У него есть два желания. Желание получить и искра. Он должен усилить их, обоих. И это и происходит, пока он не достигает состояния, что, с одной стороны, он приходит в отчаяние, он проверяет одно с помощью другого. Что ты спрашиваешь?
Вопрос, во-первых, почему должна существовать действительность для того, чтобы человек исправился? Зачем действительность должна быть?
Не понимаю, что значит существовал. Она существует постоянно, в истинном виде.
Как будто бы есть некоторое состояние существования реальности, в которой человек исправлен, а есть состояние отсутствия существования действительности, где человек продолжает какое-то существование, но это
понимаю.
То, что он пишет.
Я прошу прощения. Это время, которое относится ко всем.
Спрашивает Ицхак из Галилейского Вифлеема.
Давай подведем простой итог. Я готов уделять внимание твоим вопросам, при условии, что ты делаешь работу, а эконя я слышать не хочу. Краткий вопрос по существу дела.
По поводу предыдущей темы, Ицхак спрашивает, может ли точка в сердце человека усиливаться, если он находит вкус в этой жизни, или нужно полностью отчаяться, чтобы продвигаться в духовном?
Обязан. Обязан. Да.
Спрашивает Костя из Москвы, почему Барсулам и вы, почему именно в два раза больше наслаждения? 100, 200, 200, 400, почему отчаяние всегда должно быть в два раза?
Потому что он, то наслаждение, которое он получил, обращает для него в страдания, в хиссарон, поэтому в два раза больше. Почему должно быть отчаяние? Если он не приходит к отчаянию, то он будет продолжать стремиться к материальным наслаждениям. Как может быть иначе? Он должен прийти к отчаянию от всего. Давайте продолжать.
150-я страница, отсюда пойми. Отсюда пойми сказанное в дополнениях. Прежде чем человек начнет молиться, чтобы Тора вошла в его тело, он должен молиться, чтобы не вошли в его тело наслаждения. То есть, поскольку получение ради себя противоположно духовному, и наслаждение, получаемое телом, возрастает и увеличивается, как можно получить свет Торы в тело, которое совершенно отделено от духовного противоположностью свойств, и сильная ненависть существует между ними? Ведь все противоположности ненавидят друг друга и не могут находиться вместе. А это просто. Сначала обязан человек молиться, чтобы не вошли в него наслаждения. И в соответствии с увеличением усилий в занятиях Торой и заповедями, понемногу удостаивается изменить свойство получения на свойство отдачи, и таким образом свойства его становятся подобны свойствам чистых миров. И возвращается равенство и любовь между ними, как было до совершения греха древа познания, и удостаивается света Торы, сливаясь с Творцом.
То есть мы должны прийти к состоянию, когда, с одной стороны, мы прекращаем чувствовать наслаждение ради получения, а с другой стороны, мы раскрываем для себя наслаждение ради отдачи. Так работает свет. Нельзя сразу одновременно. Просто так говоря.
Мы всегда говорим о том, что исправление происходит в точке слома, разбиения, а тут о каких он наслаждениях говорит, которые нельзя получать?
Необходимые. Ты должен оставаться в необходимых наслаждениях. Это не называется наслаждение. Тебе не важно, есть хлеб с водой, или где ты спишь и как ты вообще живешь. Для тебя это становится лишь средством. Это и называется, что он уменьшает наслаждение. Ты делаешь умственное, умозрительное выяснение. Ты не должен делать телесное выяснение. Где ты это раскрываешь? В своих келим. Это то, что они сказали. Сухой хлеб ешь, воду из ручья пей. Мне тяжело представить себе, что они это делали физически. Если ты меня спрашиваешь. Это настолько не связано с духовной идеей, с идеей исправления, что мне тяжело даже представить себе такое. В особенности, что мы читаем всякие рассказы об Аврааме, Исхаке и Якове, они были очень богаты, у них были стада скота. Мы не чувствуем это ни из Торы, ни откуда, из других мест. Если можно здесь вообще видеть что-то материальное во всех этих историях, потому что речь идет о духовном, но вообще, говоря, в общем, никогда в иудаизме не почиталось аскеза, ограничения, посты всякие, как сегодня люди делают вследствие того, что остались только в материальном. Нет. Это не путь. Путь — это духовное исправление. Наоборот. Занимались работами. Ари был купцом, торговцем. Написано в книгах, он ездил в Дамаск, в Египет, он привозил товары. Вместе с тем он был святым Ари. Он должен был сидеть, завернутый в талит, ходить в микву с книгой и больше ничего. Да? Нет, не так. Этот был сапожником, этот был портным. Поэтому говорится только о внутренних понятиях. Да.
Это непонятно. Как прийти к этому? И что это за внутренние свойства?
С помощью работы ты приходишь к состоянию быстрее, чем приходит все человечество, поскольку ты приходишь в отчаяние от того, чтобы наполнить себя в обычной жизни, и тогда у тебя тебе раскрывается только один путь. Но это уже свыше раскрывается точка в сердце, и она тебя приводит к чему-то. Это не обязательно будет сопровождаться отчаянием. Отчаяние может быть в другом месте, а пробуждение в своем месте.
Завтра 9 Ава, и есть обычай поститься и подвергают тело определенным страданиям.
Это не страдания. Не подвергаем страданиям. 5 ограничений, которые нужно придерживаться в Йом-Кипур, мы их только называем страданиями, но по сути это исправление. Ничто мы не делаем, кроме исправлений. Нет, мы можем начинать это, называть это как хочешь, вознаграждением, наказанием, но это не более, не менее, чем исправление.
Так что вы предлагаете сказать тем, кто смотрит нас сейчас и собирается поститься завтра в течение дня? Что им сказать?
Легкого поста я могу пожелать.
Как правильно относиться к посту 9 Ава?
Прежде всего, так это назвали мудрецы, в соответствии с корнем и ветвью, что мы в нашем мире должны выполнять духовный корень. Поэтому есть такой обычай. Я должен вновь подчеркнуть, что народ Израиля — это не народ. Его обычаи никак не связаны с какими-то законами этого мира. Все обычаи и законы народа Израиля — это духовные законы. Оттуда они их получили. И поэтому они это выполняют. То, что мы выполняем здесь, в этом мире, мы выполняем постольку, поскольку это явление существует в духовном. И каббалисты сказали нам, поэтому выполнять это здесь. Не в силу того, что по каким-то иным причинам, а поскольку мы так или иначе в выполнении этого в материальном мире, все же, когда мы это делаем в больших массах народа, мы сохраняем материальные рамки. Конечно же, все зависит от намерения, но также и эти действия без намерения называются обычаями, и они, эти обычаи, охраняют эту группу. Это пока что не более чем группа, не духовная, а просто группа, которая называется народ Израиля. Но это на сегодняшний день. Но все эти обычаи, они, конечно же, связаны только с духовным. И 9 Ава, мы знаем, что это корень всех разрушений здесь, во временных координатах. Разрушение Иерусалима и другие. Все мы изучаем из духовного. Нет ничего в материальном, что случилось здесь, в этом мире, и поэтому мы... Если бы просто было бы разрушено какое-то здание в Иерусалиме, ты чтобы постился 2000 лет, но мы постимся, поскольку мудрецы это поделили не из-за того, что разбилось там красивое здание, а разбилось здание святости. И мы постимся для того, чтобы вспомнить это и вернуться к этому. А не плачем о разрушении здания. Там были золотая и серебряная посуда, и коровы, и все, что связано с этим. Конечно же, не об этом говорится. Говорится о том, что мы упали из возлюби ближнего, как самого себя, в напрасную ненависть. Это есть разрушение, об этом мы плачем. И поэтому мы постимся для того, чтобы напомнить себе, что нужно вновь вернуться к братской любви. Только лишь. Поэтому мы хотим выполнять этот обычай. У обычая есть сила только при условии, что ты связываешь его с его корнем. Без корня он остается пустым. Поэтому это то, что и происходит на самом деле. Мы всегда должны вспоминать, почему это так. Во всех обычаях. Новолетие, Йом-Кипур, Песах, Суккот, неважно что. Почему это произошло? Для чего мы это делаем? Какое исправление будет тогда, когда мы это будем выполнять в духовном? Почему мы это потеряли? Почему мы не находимся в суке Давида? А почему мы делаем крышу из этого? Все это для того, чтобы напомнить нам к тому, что мы должны вернуться к корням. Поэтому так определили мудрецы. То же самое 9 Ава. И нет, мы просто должны правильно трактовать эти обычаи. Это не обычаи этого мира. Мы должны быть связаны с помощью их с корнем. Мы вызвали разбиение. Мы сейчас находимся в корне разбиения. Мы должны сожалеть об этом и исправить его, и начинать подниматься от разбиения к исправлению. Ты нашел что-то? Да.
В статье «Свобода» Бааль Сулам пишет, что заповеди Торы — это законы и обычаи, определенные высшими мирами. И это корни всех путей природы этого мира. И поэтому есть соответствие, как двух капель воды, законов высших и законов этого мира.
Пункт 21. И сейчас понятно, почему не приведены ответы ангелов в отношении сотворения человека, как сказано в Мидраше, в пункте 11. Ведь на создание такого человека не согласились даже ангелы милосердия и справедливости, так как он совершенно выходит из-под их воздействия и кормится со стола ситра Ахра. И так завершает Мидраш. «Взял и послал правду на землю». И тут же сказали все, «Подними правду с земли». То есть, даже ангелы милосердия и справедливости раскаялись в своем согласии, потому что никогда не согласились бы на унижение правды. Это произошло во время вкушения плода с древа познания, когда перестала правда участвовать в управлении существованием действительности, так как ослабляла и перестала действовать сила способности выяснения, отпечатанная в человеке в момент сотворения, и способ действия которой основывается на ощущениях сладко-горько. Ведь изобилие, обеспечивающее существование, представляло себе 288 качеств, которые были уже ясны и связаны с чистыми мирами. И неба было достаточно, чтобы во время еды прибежать все любимое и сладкое, наслаждаясь этим, и отвергать то, что зло и горечь для него, чтобы человек не ошибся в этом. Однако после того, как первый раз вкусили плод древа познания, вследствие чего появилось в нем огромное желание получения для себя, возникли в их телах две противоположности духовному. И тогда изобилие, обеспечивающее существование и представляющее из себя 288 качеств, перешло к ситра Ахра, Вследствие этого, 288 искр, которые уже были абсолютно ясны, снова перепутались. И родилась в мироздании новая форма, начало которой сладкое, а конец горький. Потому что так изменилась форма 288 искр в ситра Ахра, так что свет наслаждения, заключенный в них, стал нести разъединение и каплю горечи. И это свойство лжи, прародитель разрушения и всех неудач. Как сказано, взял и послал правду на землю. И этим добавилось человеку из-за недоброго совета змея новое свойство — действующая сила разума, характер действия которой основан на выяснении правды и лжи. И человек вынужден пользоваться ею на протяжении всего периода исправления, так что без нее он просто беспомощен. И поди узнай, сколько заблуждений проявилось вследствие падения 288 искр в ситра Ахра. Ведь до того, как вкусили плод древа познания, женщина не могла даже дотронуться до запрещенного. И даже находясь вблизи древа познания, сразу же ощущала горький вкус смерти. А потому поняла и добавила также запрет на прикосновение. Но уже после того, как вкусили первый раз, и ситра Ахра и ложь влавствовали в управлении существованием мироздания, запретный плод сразу же стал для них столь сладок, что не могли больше устоять перед соблазном, так что сказал «вкусил и буду есть еще».
Погоди. Не знаю, поняли или нет. Тем, что 288 искр, которые были в девяти первых сферот, а в Малхут были только свои 32, всего 320, получается, и в Малхут не было, это было сокращено, был Адам решен в девяти первых сферот в том, что называется рай, сад Эден. После разбиения Парцуфа и падения Рапах 288 в Малхут, существование реальности перешло в желание получать ради себя. И тогда выхода нет. Для того, чтобы насладиться, я должен пользоваться желанием ради себя. Меня принуждают в разбиении пользоваться келим, получение ради себя. Я должен жить, я по своей природе нуждаюсь в наслаждениях. У человека нет выбора согрешить в этом, это вообще не грех. То, что все бегают за наслаждениями, это не грех. То, что все хотят конкурировать друг с другом, пользоваться друг другом, и все эти вещи, это разбитая природа обязывает нас к этому. И с помощью того, что искры находятся в разбитых келим, постепенно приходит нам выяснение истины и лжи. Выше, чем горького и сладкого. Дополнительное выяснение того, то, чего не было раньше. Выяснение, которое проистекает из столкновения, скрещения даже, света в кли отдачи и света в кли получения. И когда они сталкиваются и находятся в одном месте, тогда приходит нам, еще кроме выяснения горько-сладко, выяснение правды и лжи. Это находится только в человеке, то есть только на четвертой стадии авиюта. Поэтому только человек разбился, а не другие. другие уровни не разбились. Потому что там, где был, где ощущался стыд, там, где должны были ощутить стыд, именно там это и происходит. Что бы еще сказать? Не знаю, спрашивайте.
Что каббалисты имеют в виду, когда они говорят, что люди эксплуатируют друг друга, что хотят получить почести друг от друга? Какое это отношение имеет к исправлению или вообще имеет ли отношение к разбиению как-то?
Все твои желания, которые относятся к этому миру, они не имеют отношения к исправлению. Все эти желания... Ты спрашиваешь так, как мне наполнить свои желания наполнениями? К этому сводятся все твои мысли, заботы. Это все, чего ты хочешь. Больше ничего. Поэтому на эти вещи вообще нет никаких действий в этом мире. Нет никаких духовных действий. Ничего. То, чем ты живешь, это животная жизнь. Ты хочешь наполнить свои желания. И в них ты остаешься пустым, потому что это вообще не предназначено для наполнения. Этим ты только увеличиваешь эти желания. Ты даже не увеличиваешь их на самом деле, ты все больше и больше различаешь в них пустоту. То, что ты их не наполнил. И все. А вся истинная реальность, кроме этого мира, вообще не предназначена для работы с этими желаниями. Она предназначена для работы с желаниями единства. Там, где произошло разбиение, исправить только единство. А твои животные желания, ну, даже человеческие, которые находятся в этом мире, на них нет исправлений. Они не имеют отношения к единству, к объединению душ. Они относятся только к подготовке, чтобы ты не захотел больше работать с ними и начал бы работать ради отдачи и объединения с ближним. Там, где имеет место исправление. В чем можно исправить те желания, в которые ты хочешь, там, деньги, почести и знания? Наполнить твое желание денег, почести и знаний будет называться исправлением? Это будет называться наполнением. Да.
Но все же я должен прекратить их желать, когда я буду исправлен.
И?
Все-таки это связано с исправлением?
Нет. Это не имеет отношения. В них не было разбиения, ты понимаешь? Мы говорим о месте разбиения, подлежащим исправлению. Это животное существование, и этот мир, здесь нечего исправлять. Нечего. Очень просто. Твои склонности, которые были тебе даны, они с тобой, ну и что? Ты должен из них вырастить точку в сердце. Начало души, как капля семени, поместить это в группу, как в утробу, и начинать выращивать. А что происходит с твоим материальным существованием? Пусть будет. Ты захочешь большего, захочешь меньше. Конечно, это будет меняться, но ты не должен обращать на это внимание. Да, Эли?
Шахар из виртуальной группы спрашивает. В свете 9 ава, почему сказано, доставляйте себе страдания.
Нам нужно приходить к состояниям, когда наша душа относительно более высоких уровней будет ограничена и сокращена. Но это уже зависит от нефиш, от духа человека, который он ограничивает в использовании относительно единства, относительно товарищей, относительно исправления. Там мне нужно подвергаться страданием, ограничением. Но снова, как я это делаю? Если я ограничиваю себя, я получаю в два раза. Только с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому здесь имеет место молитва. Особое место, особое время, когда я даю Высшему это, чтобы Он исправил. Исправление никогда не мне дано. Если я просто молчу, я увеличиваю свое желание. Даже находясь в состоянии, где я ем сухой хлеб и пью воду из ручья, я тем самым что? Исправляю свое желание? Никакое это не исправление. Это не исправление. Даже если это чисто из страха, что я этим не пользуюсь, это что, исправление? Нет. Да.
Все эти сказанного вами, Орен из Рамадгана спрашивает, должен пытаться зарабатывать как можно больше денег и вызывать почести, и будет ли это Нет. для меня исправлением, или это не связано с ним?
Нет, если ты идешь по пути исправления, ты будешь пользоваться всем, что у тебя есть в земной жизни, только настолько, насколько тебе это необходимо, и не больше. Ты не захочешь, ты не можешь любить ближнего и при этом эксплуатировать ближнего ради себя. Это невозможно. Тебе захочется делиться, захочется помочь, захочется выполнять все, что находится в твоем желании. Да.
Да, но здесь начинаю путаться, потому что мы говорим, что у всего, во-первых, есть, с одной стороны, духовный корень, а с другой стороны, они говорят, что часть из этого не связана.
Я не говорю, что связано или не связано, я говорю, что желание едино. Оно не разделено на духовное и земное желание. В конечном счете, желание едино. Но там, где находится сердце человека, там он сам. Если ты направлен на отдачу, то твои земные желания тоже будут настроены на отдачу.
Хорошо. А, например, на уровне торговли, на уровне зарабатывания денег, когда я зарабатываю деньги за счет кого-то другого?
Нет, почему?
Если я зарабатываю, это значит, что кто-то другой проигрывает?
Да, например, тот самый великий Ари, который торговал, он думал о том, как обмануть и этого, и того. И того, кто кому продает, и того, у кого покупает.
Ну, заработать не всегда обмануть.
Замечательно. Значит, я могу достойно зарабатывать на нормальных вещах. Как сказано, идите и зарабатывайте, работайте друг у друга.
Что разница между этим и благодеяниями?
Ты видишь в любой профессии, например, такая, как адвокат, ты видишь в каждом действии человека, ты в каждом человеке видишь что-то уголовное. Я понимаю. А я это так не вижу. Все можно сделать правильно и в полезном для других виде. Все зависит от намерения, не от самого действия. Можно быть посредником в торговле, можно быть ученым, можно быть человеком культуры или образования. Но я в своем намерении сделать добро для ближнего, я действую правильно. В торговле. Почему зарабатывать друг на друге, значит обязательно вредить друг другу. Если я что-то произвожу, а потом продаю это, я что, тем самым не использую ближнего? Нет. Почему? Ты берешь из этого то, что тебе нужно для жизни, и все. Если остальные нуждаются в том, что ты продаешь, так почему бы нет?
Я говорю с точки зрения, когда?
Намерение.
Я постоянно, ежедневно сталкиваюсь с этими вещами. С одной стороны, я смотрю на свои, на то, что я делаю ежедневно, и спрашиваю себя, где здесь отдача и духовность?
Конечно, нет.
Вопрос в том, Должен ли я менять их там, эти самые материальные действия?
Нет, нет, ничего не надо менять, зарабатывай пока своей профессией. Все зависит от намерения. Вкратце. Не надо смотреть на действия. Если человек исправляет свое намерение, его действия, даже если они неправильны, они все равно меняются. Он уже не может пользоваться своими предыдущими действиями. Они уже меняются сами по себе. Все следует за намерением.
То есть, когда мое намерение будет правильным, то и намерения будут ему подчиняться.
Да. Действие без намерения, как тело без души. Что значит намерение? Что это за действие, если намерение неправильное? А правильное намерение, оно сразу ограничивает тебя. Ты не можешь навредить ближнему. Как это может быть одно, сосуществовать одно с другим? Чего здесь непонятного? Вы все вокруг да около ходите. Да?
Я понимаю идею. То есть я хотел спросить так, в чем разница между тем, когда человек находится в желании ради получения наслаждения, и чем это отличается от наслаждения ради отдачи? Где здесь различие между этим состоянием и другим в самом человеке? Что с ним происходит?
Ради отдачи нет человека как такового. Он объединяется с тем, кому он отдает воедино. Нет двоих, троих. Есть одно, состоящее из нескольких. И тем, что ты кому-то отдаешь, ты присоединяешь к себе его хиссарон, как бина, которая нуждается в хиссароне зон для того, чтобы им отдавать. То, что ты отдаешь кому-либо, это не значит, что это я и это он. Нет такого больше. Это сразу уже не имеет места. Уже есть ты, включенный в него. И где ты его наполняешь? Ты выходишь к нему, ты даешь ему что-то? Нет. Возлюбить ближнего как самого себя. Он становится как ты сам. И этому ты отдаешь. В духовном это тогда становится единым, общим кли. Зивуг может происходить из одного рож в тот же самый, в один гуф. В нечто общее. Примеры из науки Каббала. Гальгальта, которая делает зивуг для Аб. Она делает зивуг на внутренний Аб. Он находится в ней. В мире Ацилут ты должен подняться и включиться в бину для того, чтобы она произвела зивуг и дала тебе. Между душами ты обязан объединиться с чужими душами. Они уже не чужие, они становятся одним гуф, одним телом. И тогда ты из своего рож делаешь действие относительно общего гуф, которое сейчас появилось. Это становится одним. Уже нет двоих, что я отдаю ему. То же самое с Творцом. Что значит «я отдаю ему, а он отдает мне»? Мы в слиянии, мы в этой мере становимся едины. Это отдача. Отдача обязывает тебя объединиться со всеми в одно. Один свет в одном кли. Он и имя его едины. Вы понимаете, насколько вы сегодня в тумане из-за приближающегося 9 ава? Это тоже влияет, ничего не поделаешь. Да, Муша?
В нашем мире мы постоянно, как мы говорили в начале урока, стремимся за наслаждениями.
Да.
А в духовном мире, когда есть наполнение светом, я должен преследовать, наоборот, хиссароны. Как можно войти в такую реальность, чтобы преследовать именно хиссарон?
Только если я получаю вдохновение от окружения, от занятий, что хисарон отдачи, единства, и опять же наслаждение, наслаждение это то, что движет нами, что именно там находится наслаждение, именно там вечная жизнь. Пока что я себя не чувствую, поэтому мне приходится себя обязывать. Сейчас мне приходится убеждать себя в том, что истинная жизнь находится в отдаче. Насколько я выхожу из себя, насколько я присоединюсь к ним, насколько я буду отдавать и чувствовать, что я включаюсь в то, что находится вне меня, в том самом я буду чувствовать вечность, совершенство. В тебе есть часть, которая называется отдачей, а часть, которую ты зарабатываешь. Но это пока что не ради отдачи. Но, по крайней мере, это правильное направление, хотя бы это отдача ради получения. Есть определенная склонность вовне.
Ситуация такова, что я должен искать потребности хисарона. Это как для меня непонятно, неестественно.
Группа должна дать тебе этот хисарон. Группа должна сказать, либо ты находишься с нами в взаимной отдаче, либо мы тебя не хотим. Группа должна дать тебе важность этого. Очень хорошо. Чувствуется, что мы разбиты. Отличная подготовка. И на этом мы заканчиваем.
Несколько объявлений завершения. Мы приглашаем вас посетить новый сайт по стране духовной, духовного окружения по адресу internet.kbb.com. Участвуйте в создании жизненных вопросов, предлагайте идеи. Новый сайт для построения общественно-духовной системы «Страмесь духовного окружения». Мировой мега-конгресс объединение касается всех. Более 60 государств со всего мира и филиалы Бет-Каблалам в Израиле открывают свои двери. Торжественное мероприятие открытия будет 12 часов дня по израильскому времени. Мы приглашаем вас всех прийти в ближайший филиал Бет-Каблалам. Заказывайте места заранее по телефону 1-700-599 или через международный сайт kab.info. И сейчас мы видим небольшой рекламный клип о конгрессе «Все вместе», который пройдет в завершении мирового мегаконгресса. 25 июля мир объединяется в Израиле. Конгресс «Все вместе вместе». 52 страны, десятки тысяч людей. Объединение распространяется на всех. Конгресс «Все вместе в мире». В воскресенье 25 июля в 6 часов вечера в Центральный выставочный комплекс в Тель-Авиве. Заказывайте места заранее по телефону 1-700-599 или через сайт kab.co.il. На этом мы завершаем. Спасибо. להתחבר אחד אל השני וככה להתאחד בכלי אחד אמיתי אז בואי קבוצה שלי בואי המציא אותי יליבך את תשבי אני אהיה שלך שיכיל בתוכו את האור הגדול
Господь.